Дорогие друзья, добрый день. Сердечно приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Благодарю пастора Константина за столь высокую аттестацию. Безусловно, в ходе нашей беседы я буду ссылаться на эпоху динозавров. И вы знаете, я возьму на себя смелость внести некоторую коррективу в то, что сказал пастор Константин. Мы ведь не просто продолжаем изучать книгу «Притч», мы завершаем ее изучение. Мы продолжим ее изучать, если будем живы, если Господь позволит, летом. В прошлый раз мы ее действительно продолжали изучать, и в прошлый раз мы говорили о том, что мудрость позволяет обуздать сердце. Действительно, у нас серия посвящена мудрости, и мы изучаем книгу «Притч». Сегодня мы будем говорить о том, что мудрость позволяет нам быть по-настоящему щедрым. И по нашему обыкновению мы начинаем нашу беседу с вопроса. Вопрос заимствован из фильма «С двумя зайцами». Если там помните, несостоявшийся тесть обращается к своему также несостоявшемуся зятю, сверит Петровичу Голохвастову, который, как известно, собственной персоной. «А как у вас дело с деньгами?» Вот и наш вопрос также денежный, хотя и немножко переиначенный. «Каково ваше отношение к деньгам?» Не с точки зрения их наличия у вас, а каково ваше отношение к деньгам? Мудро ли вы распоряжаетесь ими, или же, синоним этого вопроса, укороченный, щедры ли вы? У меня есть знакомый, человек достаточно трудолюбивый, неплох в своем деле, в общем-то, неплохо зарабатывает. Холост, без вредных привычек, живет скромно. Его интересы крайне низкобюджетны. Кино, музыка, книги. Никаких куршавелей, никаких машин с открытым верхом, никаких азартных игр. Казалось бы, вот человек, который должен иметь возможность накапливать деньги, зарабатывать их. А нет, он часто, ну, не могу сказать, что очень часто, но достаточно регулярно просит в долг. И я однажды немного конфузе спросил у него, а как у него это получается? На что он ответил, как человек, хорошо знающий свой диагноз и уже привыкший не стесняться его. Я не умею распоряжаться деньгами. Умеем ли мы, верующие, распоряжаться деньгами и делать это мудро? Мы сегодня будем говорить о двух вещах, которые являются традиционно дефицитными. Мы будем говорить о мудрости, и мы будем говорить о деньгах. Мудрости человечеству явно не хватает. Включите любой новостной канал, чтобы убедиться в этом. Не хватает также людям и денег. Едва ли найдешь человека, который отказался бы от увеличения своего дохода. Деньги играют важную роль. Недаром Антон Павлович Чехов в своем шуточном рассказе «Летающие острова» писал, что ученые изобрели газ, назвали его кислород и сказали, что без него жить невозможно. Ерунда. Только без денег жить невозможно. Деньги действительно очень важный ресурс, и они играют важную роль в жизни каждого. И при этом они являются важным индикатором, говорящим о состоянии сердца. Деньги – ресурс необычный. Дело в том, что они могут быть и благословением, и проклятием, и тогда, когда их много, и тогда, когда их мало, и, что характерно, и тогда, когда их нет вообще. Иногда можно услышать, что Писание много говорит о деньгах. Это не совсем так. Писание говорит не о деньгах, а об отношении к ним. Писание говорит о важности мудрого отношения к деньгам. И давайте сегодня мы посмотрим на это, продолжая использовать книгу «Притч». И давайте в почтении к Богу и Слову Его встанем и прочитаем наш сегодняшний текст вместе. Состояние богатого, укрепленный город, а нищета бедных – их гибель. Плата праведному – это жизнь, прибыль нечестивых – грешить опять. Мерзость для Господа – неверные весы, а верный вес угоден ему. Бесполезно богатство в день гнева, а праведность спасает от смерти. Один дает щедро, а все богатеет, другой бережлив непомерно, а впадает в нужду. Щедрая душа будет насыщена, утоливший жажду другого, и сам не будет жаждать. Того, кто прячет зерно, народ проклинает, но кто готов продавать, увенчан благословением. Несчастье преследует грешника, а благополучие – награда для праведных. Много хлеба может дать и поле бедняка, но несправедливость отнимает у него урожай. Имя Господа – крепкая башня, убежит в нее праведник и будет спасен. Состояние богатого, укрепленный город, высокой стеной представляется ему оно. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты так обильно даешь нам. Мы благодарим Тебя, Господи, за дар вечной жизни, прежде всего. Но и также, Господи, благодарим Тебя за то, что Ты заботишься о нас и даруешь нам многое в наших жизнях земных. Господи, дай нам, пожалуйста, увидеть, используя Твое Слово, дай нам, пожалуйста, увидеть, что значит быть мудрыми в распоряжении теми дарами, что Ты нам даруешь. В святое имя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Итак, мы сегодня завершаем изучение книги «Притч». Мы говорили о мудрости и о ее с Божьей помощью обретении. И для сегодняшней беседы надо вспомнить несколько вещей из предыдущих проповедей. В частности, если мы посмотрим тому назад, то вспомним, что говорил пастор Константин, говорил вещь совершенно справедливую, что мудрость не эквивалентна уму. Мудрость – это не быстродействие мозга и не объем накопленных знаний. Мудрость – это категория поведенческая, нравственная. Не случайно в послании апостола Иакова мы читаем: «Мудр ли кто? Докажи это не интегрированием по контуру, докажи это мудрым, докажи это добрым поведением». И сегодня мы будем смотреть на наше поведение в преломлении по отношению к деньгам. И также, вы знаете, давайте будем исходить из того, что мудрость, если давать краткое ее определение, то это дарованное Богом умение отличать добро от зла, плохое от хорошего и поступать соответственно. Мы сегодня будем говорить о деньгах и о наших поступках. Мы будем говорить о богатых и богатстве, и также со ссылкой на проповеди предыдущей. Давайте вот вспомним этот небольшой глоссарий, что богатые – это мы. Дело в том, что, опять же, как было справедливо сказано, каждый из нас не знает точно ту сумму денег, которая находится у него во владении. Более того, имущество, которым мы обладаем, в значительной степени превышает тот базовый минимум, который определен апостолом Павлом. Имея пропитание и одежду, будем довольны этим. Нашу еду мы достаточно часто выбрасываем еще за неделю до приближения срока годности, а ту одежду, которая у нас есть – ну, давайте будем откровенны, при достаточно аккуратной носке, и в том случае, если мы не отдаем ее в добрые вещи, нам не сносить ее до конца дней. Поэтому, когда речь идет о богатых, это о нас. Мы упомянули о том, что деньги являются достаточно редким феноменом. Будучи категорией экономической, они властно вторгаются в область нравственного, формируя по отношению к себе несколько нравственных позиций. Давайте посмотрим на первые две. В книге «Притч» мы читаем, что право, плата праведнику – это жизнь, а прибыль нечестивых – грешить опять. Деньги в руках человека праведного как бы животворящие, они направляются на добрые дела. И мы можем определить жертвенное отношение к деньгам. Это когда мои деньги не только мои, они принадлежат не только мне, я готов ими делиться. Другое дело – это отношение жадное. Это когда деньги мои – это мое, исключительно мое, и дайте мне еще, пожалуйста. Помните, вот как в известном фильме: «А ты славный мальчуган, что ты хочешь? Шиллинг, сэр. А что еще? Два шиллинга». Жадность – очень искреннее чувство, но при этом удивительно непривлекательное. Дмитрий Лихачев, ну, на мой взгляд, эталон образованности, порядочности, высокой культуры, так писал о жадности. Жадность – это забвение собственного достоинства, это попытка поставить свои материальные интересы превыше всего. Это душевная кособокость, ограниченность ума, жухлость умственная, жалкость, желтушный взгляд на мир, желчность к себе и к другим. Она в человеке унизительна. Иное дело – разумная бережливость. Бережливостью владеет ум, жадность овладевает умом. Но мудрость позволяет быть по-настоящему щедрым, потому что мудрость показывает нам опасность денег, очарование денег и откровение денег. Давайте на это посмотрим. Мы на это посмотрим, возвращаясь к нашему тексту. Вот следующий отрывок, три стиха. «Мерзость для Господа – неверные весы, а верный вес угоден ему. Того, кто прячет зерно, народ проклинает, но кто готов продавать, увенчан благословением. Много хлеба может дать и поле бедняка, но несправедливость отнимает у него урожай». Вот здесь мы видим опасность денег, опасность жадного отношения к ним. Жадность денег может настолько ослепить нас, что она покалечит репутацию, покорежит душу, поломает общество и погубит вечность. Об опасности денег предупреждает также и апостол Павел. Посмотрите вот на этот отрывок, он очень интересен. «Желающие обогащаться впадают в искушение, многие безрассудные вредные похоти, затем, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Потом он снова возвращается, вот такой своеобразный рефрен. «Ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». И снова он повторяет: «И сами себя подвергли многим скорбям». То есть люди сами себя, увлекаясь неправедным отношением к деньгам, подвергают себя многим скорбям. Вспомним мультфильм «Остров сокровищ» и трагическую судьбу мальчика Бобби, который любил деньги. Вспомним пронзительную ля-минорную балладу, посвященную его нравственному падению. С рождения Бобби поймальчиком был. Имел Бобби хобби, он деньги любил, любил и копил. Здесь пенни, здесь шиллинг, а где-нибудь фунт. Стал Бобби мошенник, мошенник и плут, скопив целый пуд. Вот загубленных деньгами Бобби мы видим на каждом шагу, но губят не деньги и не их количество, а губят неправильное отношение к ним. Люди ради получения денег могут стать мошенниками и плутами, подвергнуть себя многим скорбям. Главное, они могут стать очень несчастными людьми. Помним ли мы об этой опасности? Помним ли мы, что проблема не в деньгах, а в нашем к ним отношении? Является ли увеличение нашего дохода нашей конечной целью? Давайте посмотрим теперь на такую интересную вещь, как очарование денег. И обратимся снова к нашему тексту. Два стиха. «Состояние богатого – укрепленный город, а нищета бедных – их гибель. Бесполезно богатство в день гнева, а праведность – спасает от смерти». Деньги обладают вот этим уникальным свойством, они способны очаровывать. Потому что, как укрепленный город, они якобы сулят нам защиту, значимость и завоевание жизни. Важны не деньги, и опять же, не их количество, а наше надежда на то, что они нам могут дать. Это уверенность и безопасность. Мы уверены, что мы будем чувствовать себя, как в укрепленном городе, за большой стеной, когда у нас есть стабильный, а желательно еще и большой доход. Деньги нам дарят иллюзию того, что у нас есть безопасность и уверенность. Известный российский предприниматель получил следующее наставление от своего отца. «Смотри же, Павлуша, больше всего береги и копи копейку, эта вещь надежнее всего на свете, копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был, все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой». Деньги могут очаровывать, деньги действительно могут становиться в нашем воображении вот таким укрепленным городом. Но у них есть одно свойство, вернее, даже два. Первое, они достаточно бесполезны, достаточно бессильны перед тем, что мы, как правило, называем жизненными штормами. Они не могут нам купить здоровье, они не могут нам купить любовь, они не могут нам купить безопасность. Деньги не способны купить нам прощение грехов, и деньги не даруют нам вечную жизнь. И у денег есть второе свойство. Они проходящие. Они приходящие, безусловно, но и также уходящие. Деньги как-то удивительно не накапливаемы. Презюмируется, что в течение жизни деньги можно и нужно копить. Вот смотрите, недаром копи копейку. Но на практике деньги обладают удивительным стойким свойством этому сопротивляться. Мальчику Бобби, трагическую судьбу которую мы только что посмотрели, удалось накопить целый пуд. Я искренне не понимаю, как ему удалось это сделать. Вы знаете, я сейчас хотел бы обратиться к представителям поколения, которое, ну так же, как я никогда не думаю, что эти слова буду произносить, но представителям поколения, которые так же, как я, могут не опасаться мобилизации. Я как раз вот апеллирую к эпохе динозавров. В эпоху динозавров была песня в исполнении Вахтанга Кикабидзе «Мои года, мое богатство». Вот я теперь начинаю понимать, что на самом деле имел в виду этот исполнитель. Ну вот смотрите, в возрасте 5.0+, назову это так, по образному выражению Юрия Трифонова, уже можно подводить нам, дорогие друзья, кто принадлежит к этой славной когорте, определенные предварительные итоги. Нам удалось получить образование, нам удалось хорошо, долго и честно работать. А удалось ли кому-либо накопить деньги? Удалось ли копить копейку таким образом, чтобы сумма, тщательно и кропотливо сберегаемая из месяца в месяц, из года в год, росла? Росла, обгоняя инфляцию, денежные реформы, экономические потрясения, уворачивалась от телефонных мошенников, избегала договоров займа с микроскопическими сносками и, наконец, обладала удивительным иммунитетом от собственной финансовой безграмотности. Ответ – нет, это невозможно, деньги не накапливаемы. Об этом говорит Христос, Он не случайно говорит. Не копите себе богатство на земле, это бесполезно. Копите себе сокровища на небесах. Деньги не могут быть надежным вложением. Имя Господне, крепкая башня, убежит в нее праведник и будет спасен. И в книге пророка Исаии мы также читаем: «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная». Полагаемся ли мы на наши накопления? Полагаемся ли мы на вот эту копейку, которую мы столь ревностно и столь бесполезно пытаемся копить? Чувствуем ли мы, что если нам что-то удалось накопить, чувствуем ли мы, что мы в домике? Являются ли деньги нашим защищенным городом? Наконец, откровение денег. Деньги могут быть предельно откровенны. С одной стороны, этот сценарий достаточно прямолинейный, плюшкинский. Деньги могут быть идолом. Это когда все приносится на их алтарь, когда прожорливый денежный божок пожирает все вокруг, включая душевное пространство. Мысли о деньгах, о желании их приобретения и сбережения становятся преобладающими, даже навязчивыми. Пушкин, «Маленькие трагедии», «Скупой рыцарь». Блистательный, совершенно потрясающий монолог Смоктуновского. Вот смотрите, вот весь день минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный, к верным сундукам счастливый день. Могу сегодня я в шестой сундук горсть золота накопленного всыпать. Я каждый раз, когда хочу сундук мой отпереть, впадаю в жар и трепет. Хочу сегодня пир себе устроить, зажгу свечу пред каждым сундуком, и все их отопру и стану сам среди них глядеть на блещущие груды. Современных рыцарей скупости не так уж и мало. Весь день я ждал, когда на счет в свой банке смогу я посмотреть, переведя туда полученный аванс. Я всякий раз, когда пароль ввожу, впадаю в жар и трепет, потом смотрю в мерцающий экран на верные счета. Идол в мире ничто, но он есть, и деньги идолом могут стать. Но опять же, это достаточно прямолинейный сценарий. Вот вернемся к тому, что деньги, вот посмотрите на второй параграф, деньги могут быть индикатором идолов. То есть они могут нам открывать, что в нашей жизни занимает первое место вместо Бога. Вспомните, пожалуйста, уроки химии в той их очень небольшой части, когда было интересно, когда говорили не про валентность и нуклеотидные последовательности, а вот когда при помощи одного вещества определяли наличие другого, когда в одну колбу вливали что-то из другой, там все булькало, окрашивалось в неестественные цвета и выпадало в осадок. Вот деньги могут быть такой же лакмусовой бумажкой, помогающей нам понять, что в нашей жизни появился идол. Особенно, когда мы успешно, как нам кажется, благодаря своим талантам, благодаря своим исключительным дарованиям, благодаря и исключительно благодаря нашему исключительному уму, начинаем вот что-то зарабатывать, у нас что-то получается – тогда нашим идолом становится наше горделивое «я», которое очень охотно пьедестал в нашей жизни. Это очень опасное состояние, и предупреждение об этом состоянии мы находим во второзаконии. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и чтобы не забыл ты Господа Бога своего, чтобы не сказал ты в сердце своем: «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство это», но чтобы ты помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Мы сейчас упомянули, уж простите мне такой термин, исключительно бухгалтерский термин, мы упомянули сейчас идолов дебетовых, те, которые формируют дебетовую часть нашего денежно-душевного баланса. Это там, где мы откладываем то, что мы зарабатываем. Давайте посмотрим теперь на кредитовую. Что и как мы тратим? То, как мы используем деньги, может нам открыть, что в нашей душе появился идол. Идол, если угодно, кредитовый. Вы знаете, вот коллекционирование, невиннейшая вещь, казалось бы, может стать серьезным и очень сильным идолом. У меня есть знакомый, который ради приобретения старинных монет, старинных денег, тратит деньги современные, причем в размерах крайне болезненных для семейного бюджета. Или другой пример. Я понимаю, что я здесь встаю на несколько опасную почву. Я не знаю, запретили эту певицу или только собираются запретить. Помните фильм «Эпоха динозавров»? Не фильм, песню. Из «Эпохи динозавров» «Миллион алых роз». Там был художник, который на все деньги купил целое море цветов для обожаемой актрисы. Идолом может стать тихая, спокойная, сытая жизнь. Вот замечательная притча в Евангелии от Луки, 12 глава, где речь идет о богаче, который инвестирует все, что у него есть, в сохранение того, что у него есть. И он вот говорит: соберу, построю амбары, построю житницы, построю большой дистрибьюторский центр и соберу туда весь свой хлеб и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Не старинные монеты, не миллион алых роз, не даже сытая, спокойная жизнь не являются чем-то греховным. Они нравственно нейтральны. Но излишне потраченные деньги на них могут свидетельствовать о том, что в нашей жизни появился идол. И увлекаясь им, понимаете, в чем трагедия? Не в деньгах, которые мы тратим. Увлекаясь им, мы приносим ему в жертву не деньги. Ладно бы, если это были деньги, мы приносим ему в жертву себя. Мы удаляемся от общения с Богом. Не зря Христос говорит: вы не можете служить двум господам, не можете служить Богу и мамоне. Аристотельская природа не терпит пустоты, применима и к душе. Душа не терпит пустоты, она может быть наполнена либо Богом, либо кем-то или чем-то другим. И деньги могут в этом наполнении оказаться и преступным помощником, и индикатором того, что что-то пошло не так, что в нашей жизни появился идол. Трагедия не в том, что люди приобретают, а трагедия в том, что они оставляют. Они оставляют общение с Богом, мир Божий, который только Господь может дать. Они оставляют возможность обретения вечности. Посмотрите, вот мы уже открывали первое послание к Тимофею. Богатых, то есть нас, в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и не уповали на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Упование на деньги неоправданно. Уповать следует только на Бога. На что мы тратим наши деньги сегодня? На каких идолов указывают наши траты? Что является смыслом нашей жизни? Давайте снова посмотрим на наш текст, на отрывок из книги «Притч», для того, чтобы определить три отношения к деньгам. Два из них мы уже видели, но мы сейчас посмотрим на третье. Итак, один дает щедро и все богатей, другой бережлив непомерно, а впадает в нужду. Щедрая душа будет насыщена, утоливший жажду другого и сам не будет жаждать. Вспомним о первых двух типах видов отношения к деньгам. Жадные – деньги целиком мои. Жертвенные – деньги мои, но готов делиться. Но есть еще третье – животворящее. Все, что есть у меня, включая мои деньги, не принадлежат мне, но они даны мне в распоряжение и мудрое управление. В чем эта мудрость может быть проявлена? Во-первых, в признании того, что неправильное отношение к деньгам – может быть опасно. Держите деньги на расстоянии. Держите деньги на расстоянии от своей души и сердца. Соблюдайте дистанцию. Неправильное отношение к деньгам может быть очень опасным. Во-вторых, признайте, что те деньги, которые у вас есть, они не ваши. Они даны вам Богом в мудрое распоряжение и управление. Как правило, с чужой вещью всегда обращаешься более бережливее, чем со своей. Распоряжайтесь своими чужими деньгами мудро. Распоряжайтесь ими, зная, что это не ваше. Они даны вам Богом во временное пользование и мудрое распоряжение. Поклоняйтесь, распоряжаясь. Сделайте объект денежный актом поклонения, сделайте трату денег поклонением Богу перед тем, как что-либо заработать, совершить какую-то сделку или, наоборот, потратить деньги. Обратитесь к Богу с молитвой, попросите Его дать вам понять, угодно ли это Ему, можете ли вы, делая это, прославить Его. Сделайте распоряжение вашими чужими деньгами актом поклонения. В-четвертых, попросите Господа стать вашим казначеем. Попросите Бога помогать вам мудро распоряжаться деньгами и в плане их зарабатывания, и в плане их трат. Пятое и шестое я хотел бы объединить. Я достаточно долго работал в области финансов и слышал самые различные теории, советы касательно того, как приумножать капиталы. Запомнились только два, как два, во-первых, работающих, а во-вторых, предельно созвучные тому, что мы читаем в Евангелии от Матфея. Первое. Не пытайся накапливать, но инвестируй. Второе. Инвестируй только в то, во что ты веришь, во то, в чем ты уверен. Это действительно очень синхронизировано со словами Христа. Не собирайте себе сокровища на земле, где телефонные мошенники, Моллер, ржавчина, компьютерные хакеры могут свести все ваши накопления многих лет в состоянии полного нуля. Собирайте себе сокровища на небе. Это говорит Христос. Мы можем быть уверены. Это инвест-стратегия, которая не подводит. Это инвест-стратегия, которая дает возможность нам собирать настоящие, истинные сокровища, и которые не подвергаются никаким внешним воздействиям. И это слова Христа, и мы можем в этом быть полностью уверены. Каким образом мы можем собирать эти небесные сокровища? Первое. Возрастая в добродетели. Апостол Павел пишет, что мы должны богатеть добрыми делами, быть щедрыми и общительными. Это не так уж сложно, но это один из основных путей обретения сокровищ на небесах. Второе. Поддерживайте церковь и служение церкви. Очень интересный отрывок из книги пророка Агея. Господь говорит, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, не напиваясь. Одеваетесь, не согреваясь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Ожидаете многого, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь? За мой дом, за церковь, который в запустении тогда, когда вы бежите, каждый к своему дому. Поддерживайте церковь и социальные служения церкви. Участвуйте в благотворительности. Участвуйте в тех служениях, о которых сегодня рассказывала Алена, о которых рассказывала Света. Это как раз то, что поддерживает церковь, что делает нашу церковь богатой щедростью своих членов. И, наконец, служите через добровольные пожертвования. Доброхотно дающего любит Бог. Мы не просто жертвуем деньги, мы их вкладываем. Мы вкладываем их в добрые дела и пожинаем плоды измененных жизней. Прежде всего, нашей собственной. Мы не ожидаем, что, пожертвовав деньги, мы в ответ получим больше, но верим в то, что результатом этих инвестиций будут измененные жизни и преображенное общество. Никто из нас не может самостоятельно поменять отношение к деньгам. Но мы смотрим на них по-другому, благодаря тому, что Христос сделал ради нас и ради нашего спасения на кресте, вложив в нас свою жизнь. Христос щедро расстался со своей жизнью, чтобы наши жизни были наполнены щедростью. Мы рассмотрели понимание мудрости в ходе вот этого цикла бесед. Мы увидели те преимущества, которые мудрость дарит. И мы увидели, что мудрость позволяет без потерь пройти горести и радости, преодолеть свою недалекость, принять себя, не мирясь с тем, кто я, и, наконец, и, наконец, проявить свою щедрость. Мы вернемся, если будем живы, если Господь позволит, к изучению книги притч в следующий раз летом. А в следующий раз мы приступаем, начиная со следующего воскресенья, к изучению послания к Галатам. Применение на основании того, о чем мы говорили сегодня. Напомните, пожалуйста, себе о том, что Христос сделал для вас, то, что Он сделал для каждого из нас. Это была не десятина. Христос пожертвовал не 10% своей жизни, и не на 10% Он принял смерть. Он отдал Себя целиком ради нас и ради нашего спасения. Исходя из этого, примите, пожалуйста, решение, правильное решение, насколько вы можете быть щедры, сколько вы жертвуете и в каких благотворительных акциях, в каких благотворительных социальных служениях нашей общины вы участвуете и в каких будете участвовать в этом году. Давайте теперь помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты так щедро, так без остатка сделал для нас на Голгофском кресте. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою беспримерную щедрость. И молим Тебя, Господь, о том, чтобы Ты дал нам возможность быть щедрыми. Господи, чтобы мы богатели добрыми делами, чтобы мы были общительны и щедры. Дай, Господь, нам участвовать в благотворительных и социальных служениях. Дай нам жертвовать доброхотно. Господи, благослови руки тех, кто жертвует, Господи, кто поддерживает служение Церкви. Да будет наша Церковь богата щедростью своих членов. Мы молим Тебя, Господь, благослови те социальные служения, которые в нашей Церкви есть. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил нашу Церковь и чтобы наша Церковь была той, которая, Господь, прославляет имя Твое, которая делает это щедро, которая это делает, потому что, Господь, Ты повелел так. И мы молим Тебя, Господь, о том, чтобы мы были с Тобой, чтобы мы не отклонялись от Твоего пути, и чтобы мы были, Господь, щедры и мудры, Господь, в распоряжении теми обильно дарованными нам дарами Тобой, Господь. В святое имя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Аминь.